Сюда в аудитории должен прийти Шталалама, и начнется очередной день лекций по Бхактичарья Аватаре и Ламрима.
Thank you. Тысяч песен Милоретто. Украшенный пояс, который приснился тебе во сне, говорит о том, что ты должен укрепить всех. Все три мира, драгоценности, белые цветы и шелковые украшения, говорят о том, что ты достигнешь украшения трех видов знания и станешь проводником многих добродетельных учеников. Посох Сандара, который тебе приснился, говорит о том, что ты обладаешь совершенным гуру. Семь драгоценностей на этом посохе символизирует величие твоих заслуг. Тонкое золотое кружево говорит о том, что ты сможешь питать своих учеников глубинными инструкциями линий нашептывания. То, что ты держишь этот посох в правой руке, говорит о том, что ты будешь жить в чистой стране. Великолепный мощный череп, который тебе приснился, говорит о том, что ты станешь символом истинной пустоты. Нектар, наполняющий эту чашу до краев, говорит о том, что ты испытаешь наслаждение великим блаженством. Сверкающий золотистый свет, излучаемый этим нектаром, говорит о том, что ты осветишь формы. Мысль о том, что эта чаша из черепа будет твоей чашей, из которой ты будешь пить напитки, говорит о том, что ты сможешь погрузиться в три предшествующих наслаждения. То, что ты держишь Эту чашу в левой руке говорит о том, что внутренние переживания никогда не оставят тебя. Разноцветный мешок, который тебе приснился, говорит о том, что ты сумеешь использовать все формы на пути. Два груза, которые ты взвалил на свое плечо, говорят о том, что ты пройдешь по пути Махаяны посредством практики мудрости и искусных средств. Рис в мешках. И мысль о том, что ты будешь им питаться, говорит о том, что ты будешь наслаждаться прекрасным здоровьем, долгой жизнью и пищей самадхи. Тебе также приснилась шкура на твоем левом плече. Это говорит о том, что у тебя будет бдительность, и ты будешь защищен от всех блуждающих мыслей. Голова и четыре лапы на этой шкуре говорят о том, что у тебя будет постоянно растущий ум Бодхи и четыре благих помысла, которые позволят тебе устранить страдания людей. Мысль о том, что ты будешь использовать эту шкуру в качестве своей подстилки, говорит о том, что ты реализуешь единство пустоты сострадания в своем уме. То, что тебе приснились золотые цветы с правой стороны от тебя, говорит о том, что ты обретешь внешние и внутренние заслуги. Овцы и другой скот, которые паслись на этих полях, говорят о том, что прибежище в Дхарме исполнит желание всех существ. Мысль о том, что ты будешь пастухом этих существ, говорит о том, что ты всегда будешь сострадательным по отношению к беззащитным и страдающим людям. То, что тебе приснилась малахитовая лужайка с левой стороны от тебя, говорит о том, что ты познаешь блаженство мудрость посредством постоянной практики запредельного самадхи. Цветущие цветы разных сортов говорят о том, что ты испытаешь разные переживания, разных стадий пути. Ты пройдешь по ним шаг за шагом. Множество женщин, которые выражали тебе знаки почтения и склонялись перед тобой, это знак того, что ты станешь наставником всех дакинь, которые пребывают во всех каналах и тегле. Холм из золотых цветов в центре показывает, что все реализации самадхи и соблюдение дисциплины привлечет к тебе многих монахов, подобно тому, как облака собираются в небесах. Золотые листья на своем сидении говорят о том, что твой ум никогда не будет загрязнен самсарой, что ты будешь словно лотос, который поднимается над поверхностью загрязненного пруда.
Oh, my God. Thank you.
Нагарджуна, в тексте драгоценная гирлянда, сказал так: «Пусть живые существа, пусть я поддерживаю всех живых существ, как поддерживают их вода, огонь, воздух и другие элементы. Пусть это счастье, которым я обладаю, я смогу поделиться им со всеми живыми существами». Мы все желаем счастья, и нам всем не нравятся страдания. Это наши инстинктивные наклонности. Но об этом необходимо больше размышлять. Когда наш ум загрязнен, если наш ум не усмирен, мы испытываем боль. Если наш ум спокойно усмирен, мы испытываем счастье, физический комфорт и так далее. Эти неусмиренные состояния ума, их результаты могут проявиться в этой жизни, в следующей жизни, во многих будущих жизнях. Мы должны размышлять о том, что усмиренные состояния ума приносят нам пользу в этой жизни и в будущих рождениях. Таким образом, мы должны понять, что усмиренные состояния ума — это источник счастья, а неусмиренный, недисциплинированный ум — это источник страдания. И фактором, который приводит к неусмиренным состояниям ума, являются омрачающие эмоции. Помимо омрачающих эмоций, у нас также есть эгоцентризм и стремление заботиться о себе больше, чем о других. Хотя эгоцентризм напрямую не является следствием омрачающих эмоций, но эти две составляющие работают в паре и в конечном итоге приносят нам страдания. Для неусмиренного человека всегда проявляется склонность проявлять гордыню, отвращение, враждебность и совершать деяния, которые ведут к страданию других существ. Если же у вас усмиренный, тогда вы естественным образом устремляетесь к тому, чтобы приносить пользу другим существам. В тибетском сообществе, хотя у нас есть люди, которые ведут себя неподобающим образом, которые обманывают других, которые прибегают к коррупции, которые могут совершить убийство. Все же, если мы посмотрим на тибетское сообщество в целом, в таких случаях меньше, чем в случаях убийства и других тяжких преступлений, меньше, чем в других обществах. Люди, которые живут в странах Гималайского региона, воровство и убийство там распространено гораздо меньше. В прошлом в этих регионах люди обычно не закрывали на ключ свои двери. И посетитель-гость мог спокойно зайти в этот открытый дом. И хотя он мог теоретически украсть все, что в этом доме находилось, он этого не делал. Такие истории рассказывали мне люди, которые жили, живут сейчас в Гималайском регионе. Несколько лет назад я встречался с индийским чиновником, который работал в Гималайском регионе, и я спросил его, каково на сегодняшний момент состояние людей в этом регионе. Индийские чиновники рассказали мне, что касается убийств и воровства, в этих местах эти преступления практически не распространены. Я, конечно, не уверен на 100%, что все это именно так. Некоторые тибетцы рассказывали мне, что когда они ездили в Китай, то случаи воровства, грабежа там очень распространены. И они говорили мне, в Индии все совсем не так плохо, как в Китае. Это то, что я слышал от тибетцев, которые посещали Китай. Люди честные и нечестные, добрые и недобрые, равны в том смысле, что все они желают счастья и не желают страдания. Однако, если вы придерживаетесь желания эксплуатировать других, обманывать других, использовать их в своих интересах, то это неплохое поведение. Представьте, что вы видите человека с толстым кошельком. Рядом с ним могут найтись люди, которые хотят получить немного денег. Если мы возьмем меня, и я, например, смотрю на монаха, который сидит рядом со мной, у него очень красивые дорогие часы, я тоже начинаю думать, хорошо бы и мне иметь такие часы. Однако мы должны понимать реальное положение вещей. Мы должны понимать, что такой образ мышления является неподобающим. И дело здесь не в законах и не в правилах, которые введены в обществе. Дело тут в нравственном или безнравственном поведении. Дело здесь в том, что мы должны думать в соответствии с законом кармы. Если мы хотим вести добродетельный образ жизни, лучше нам меньше цепляться за свое как реально существующее, и лучше нам побеждать свой эгоцентризм. Тогда наша жизнь будет более спокойной, более мирной. Итак, мы видим, что омрачающие эмоции – это то, что влечет за собой страдания и ментальное беспокойство. Как же нам победить омрачающие эмоции? Для этого существуют разные способы. Прежде всего, необходимо размышлять о том, что самсара обладает природой страдания. Также необходимо медитировать об отрицательных качествах предметов и явлений. Если мы посмотрим на наше обыденное состояние ума, то если наш ум находится под влиянием очень сильные привязанности, то мы знаем, что эта привязанность может породить огромную боль, огромное чувство неудовлетворенности. Предшествующие учителя линии Кадампа говорили, если у вас есть способность довольствоваться малым, то вы богатый человек. И наоборот, каким бы богатым мы ни были, если при этом сознании человека есть ощущение недовольства, неудовлетворенности, то такого человека нельзя называть богатым. При этом, если человек является богатым, и он полностью довольствуется тем, что у него есть, то он богатый в подлинном смысле этого слова. Но если он богат, но при этом ему всегда чего-то недостает, ему всегда хочется больше и больше, даже во сне ему хочется больше, то такие мысли являются очень мучительными. Они постоянно преследуют его, словно призраки. Посмотрите на эти внешние предметы, которые кажутся вам такими привлекательными. Например, молодое тело или материальное имущество. Ваше молодое тело постепенно состарится. Ваше материальное имущество постепенно придет в упадок. Оно истощится. Существует очень много способов медитировать об отрицательных качествах предметов и явлений. Это не означает, что я призываю вас придерживаться нереалистичной картины мира и медитировать о том, что хорошее явление является плохим. Я говорю о том, что вы должны думать о том, что любой прекрасный предмет, прекрасное явление в конечном итоге распадется. Юное тело завершается старостью, имущество истощается. Если вы способны помнить об этом, то тогда вы способны преуменьшить цепляние за реальное существование предметов и явлений. Если вы взращиваете в себе мудрость, позволяющую вам воспринять бессамостность всех явлений, то вы не только побеждаете неведение, вы также побеждаете все прочие омрачающие эмоции. Если вы взращиваете в себе такое состояние ума, в котором вы цените других существ выше, чем себя самого, если вы развиваете в себе бодхичитту, то действительно вы обретаете панацею от всех бед. Действительно, сила бодхичитты огромна. Она действительно является противоядием против всех омрачающих эмоций. Так. Если мы анализируем то мы видим, что бодхичитта, желание достичь просветления ради счастья всех живых существ, это то состояние, которое дарует нам огромное мужество, огромную внутреннюю силу. Сострадание и другие положительные эмоции, они действительно способны удержать нас от критики и унижения других существ. Если же мы думаем о бодхичитте, то здесь нет никакого сомнения в том, что бодхичитта является очень сильным противоядием, способным противостоять всем негативным эмоциям, потому что в текстах великих мастеров говорится о том, что бодхичитта заставляет нас смотреть на всех живых существ в свете любви и сострадания. Бодхичитта заставляет нас видеть всех живых существ, как наших родных и близких. А мы сами становимся слугами, рабами всех живых существ. Так мы смотрим на самих себя. Вот почему Нагарджуна в своем тексте «Драгоценная гирлянда» говорил: «Пусть все живые, пусть страдания всех живых существ обрушатся на меня. Пусть все счастье, которым я обладаю, я смогу поделиться им со всеми живыми существами». Если вы можете развивать в себе бодхичитту, состояние ума, которое заставляет вас ценить других выше, чем самого себя, то постепенно, с годами, вы начнете замечать в себе изменения. Вы увидите, что ваш ум становится альтруистичным на постоянной основе. Тренировка ума имеет огромное значение. Если вы способны выполнять тренировку ума, то тогда вы будете окружены кругом друзей. У вас будет хорошее здоровье. Таковы кратковременные последствия развития такого состояния ума. И вот у нас есть возможность слышать об Бодхичитте, размышлять об Бодхичитте. У нас есть сегодня возможность слушать это учение по Бодхичитте. Нам действительно очень повезло. Мы должны помнить об этом. Бодхичитта, которая заставляет нас ценить других выше, чем самого себя, это особое состояние ума. Что касается меня, сегодня я даю вам учение о Бодхичитте. Что касается вас, сегодня вы слушаете это учение о Бодхичитте. В обоих случаях мы можем считать себя очень удачливыми. Мне повезло. Что сегодня я использую свой язык для того, чтобы передавать вам это учение по Бодхичитте, а вы используете свои уши для того, чтобы слушать о Бодхичитте, о состоянии, которое заставляет нас ценить других выше, чем себя самого. И будет также замечательно, если вы будете использовать свои глаза для того, чтобы понимать, что такое Бодхичитта. Использовать свои уши для того, чтобы слушать о Бодхичитте. Насчет носа я не уверен. Можем ли мы использовать нос для того, чтобы разобраться в том, что такое Бодхичитта? В обыденном смысле слова, когда, например, мы используем наши органы зрения, когда мы видим что-то, то обычно органы зрения порождают нас там омрачение. Когда мы слышим что-то, у нас также возникает омрачение. Все, что мы ощущаем с помощью пяти органов чувств, в обыденном смысле слова, все это способствует проявлению омрачений. Но будет замечательно, если мы сможем использовать эти пять дверей сознания для того, чтобы увеличивать, приумножать свою практику Бодхичитты. А для того, чтобы развивать себе Бодхичитту, нам необходимо полагаться на тексты, те тексты, которые считаются авторитетными источниками. Мы читаем Бодхичари Аватару. Mm-hmm. омрачающие эмоции. Носит временный характер. И кроме того, к ним можно применить противоядие. И в наших с вами силах приумножить силу противоядия и тем самым усмирить омрачающие эмоции. Это мы можем узнать на собственном опыте, пусть даже поначалу это не так ощутимо. Кроме того, мы можем постараться медитировать о мудрости, постигающей пустоту, и это снижает в нас цепляние за самосущее существование предметов и явлений. Важнейший вопрос здесь состоит в том, могут ли быть полностью искоренены эти ментальные омрачения и загрязнения, эти пятна ума. Очень многие тантрические трактаты предлагают свои объяснения на эту тему. Они показывают, что природа ума является светоносным, а все загрязнения и пятна ума носят временный характер. Если у человека достаточно высокий уровень постижения, этот человек осознал грубые и тонкие уровни ума, тогда он постепенно приходит к выводу о том, что все явления существуют лишь как ментальные обозначения, а не объективно. И если вы встречаетесь с учителями, которые способны открыть для вас учение по Махамудре и учение Дзакчена, и тогда такие учителя могут объяснить вам, могут указать вам подлинную природу ума в том, что касается ее светоносности и способности познавать. Если же вы не способны выполнить эти практики подлинным образом, надлежащим образом, тогда может случиться так, что вы собьетесь с пути к своей практике, что вы лишь потратите время впустую. Подлинная природа ума является светоносной. И это то, что является справедливым для всех живых существ, которые присутствуют здесь сейчас. И что касается устранения пятен и загрязнения ума, мы можем подумать так. В текстах сказано, что на это необходимы многие рождения. Едва ли у меня это получится, так вы можете подумать. И ответом на этот вопрос служит Бодхичарья Аватара, и в частности глава 7 о Парамите Усердия. Как сказано в 20 стихе, это страница 95, «Если ты впадаешь в страх при мысли, мне придется пожертвовать руками, ногами и прочими членами, значит, не умея распознавать, ты путаешь важное и незначительное». Нам вовсе не стоит бояться того, что задача, которая встала перед нами, является такой сложной, что едва ли нам под силу ее претворить в жизни. Что если нам придется пожертвовать своими руками, ногами, прочими органами, двигаясь на пути к просветлению? Обычно, если вы думаете о чем-то более важном, то вы пренебрегаете тем, что является менее важным по своему значению. Давайте посмотрим, например, на боксеров. Какие чудовищные страдания они претерпевают на ринге. У него могут выкатываться глаза. Он может очень страдать от ударов. Но, тем не менее, если он одерживает победу, несмотря на все эти побои, несмотря на всю эту колоссальную боль, эта победа приносит ему огромное удовольствие. Или давайте посмотрим на монахов, где одной из форм обучения являются философские диспуты. Вам приходится хлопать в ладоши, вам приходится вести себя очень активно в процессе убеждения второй стороны в правильности своей позиции. Вам приходится претерпевать огромные трудности и прилагать очень большие усилия. Но если в конечном итоге вам удается победить своего противника в споре, то вместо того, чтобы ощущать усталость, вы испытываете огромное удовольствие всего того, что вы одержали победу. Вернемся к основному моменту. Если вам удается трансформировать все эти трудности на пути к очень благородной цели, тогда вы будете скорее испытывать глубокое удовлетворение, нежели станете бояться ощутить какие-то трудности и страдания, такие как жертвование своими руками, ногами и прочими членами. Все равно вы можете сказать, лично мне это не под силу. Однако подумайте о том, что если вы останетесь сегодня в своем обыденном состоянии, вы не сможете сделать ничего, чтобы устранить свои страдания. Подумайте о том, что в таком состоянии вы пребывали с безначальных времен. И это ничем не помогло вам на пути устранения омрачающих эмоций. Однако, если вы откроете для себя новую альтернативу, если вы будете успешны в борьбе с омрачениями, тогда вы будете едва ли обращать внимание на ту боль, которую вам предстоит ощутить на пути. Если к этому вы добавите мудрость и добавите бодхичитту, то вы увидите, что как только бодхичитта проявляется в вас, вы вступаете на первый путь бодхисаттвы, путь, который называется путем накопления. Когда вы изучаете различные пути и уровни бодхисаттвы, очень важно соотнести эти пути и уровни со своим потоком ума. У меня есть такое небольшое ощущение бодхичитты, и на основе его я начинаю думать, если я буду прилагать усилия, возможно, мне удастся вступить на этот путь, путь накопления, первый путь бодхисаттвы. Во время медитации очень важно помнить о том, что бодхичитта — это то, что должно родиться во мне. Это не то, что находится где-то по ту сторону. Это то, что должно родиться во мне. И как только Бодхичитта породится в вас, вы станете Бодхисаттвой первого пути, а затем постепенно дуалистические, двойственные представления начинают отступать в развитии мудрости, и вы вступаете на следующий путь, путь подготовки. Потом на путь видения. И потом на 10 уровней бодхисаттвы. После 8 уровня уже нет места для омрачений. Вы достигаете успеха в освобождении от омрачающих эмоций, и это состояние, где вы можете чувствовать огромное счастье. Не остается никаких врагов, которые могли бы принести вам вред в самсаре. Затем вы упорствуете в практике бодхичитты и мудрости, и вы достигаете состояния, в котором вы обретаете всеведение. Достижение состояния Будды, полного просветления. Как говорится в тексте, украшение чистой, ясной реализации. Бодхичитта — это то, что наделено двумя формами устремления. Когда вы достигаете этого уровня просветления, тогда вы способны реализовать оба устремления. Во-первых, вы достигаете просветления, а во-вторых, вы способны в полной мере эффективно работать на благо всех живых существ. Двадцать один. В течение бесчисленных миллионов кальп тебя множество раз резали, жгли, кололи, живого стирали кожу, но ты так и не пришел к пробуждению. А малое страдание, ведущее к совершенному пробуждению, подобно боли, ощущаемых при извлечении мучительной занозы. Представьте, что у вас тяжелая болезнь, например, рак. И вот в этот момент вы думаете, если мне придется пройти через операцию, тогда мне будет очень больно. Пожалуй, я не буду делать операцию. Но если операция не состоится, то вы в конечном итоге умрете от рака. Но если вы будете способны перенести эту боль, кратковременную боль, связанную с операцией, то как только раковые клетки удалены из вашего тела, вы возвращаетесь в свое нормальное состояние. Таким образом, небольшая боль спасает вас от более существенной боли. Неприятными процедурами все целители изгоняют болезни, и потому сносят терпеливо малую боль, чтобы искоренить мириады страданий. В качестве практической меры дается совет следовать по пути малыми дозами, потому что если в первый день своей практики вы прилагаете огромное усердие, огромный энтузиазм и стараетесь совершить скачок к более высоким уровням практики, тогда едва ли вы чего-то добьетесь. Поэтому рекомендуется идти постепенно. Будда Шакьямуни, который является искусным учителем, когда он давал учение своим ученикам, он на первом этапе дал общее учение Дхармы. Затем постепенно он делал свои учения все более и более изысканными, изощренными, более сложными. Вот так и мы должны обращаться с практикой. Вот так мы должны выполнять ее в повседневной жизни. Что касается практики щедрости, например, сначала попытайтесь давать какие-то небольшие, ничтожные подношения бедным людям. Но постепенно ваш ум станет все более усердным и будет испытывать все больше энтузиазма в процессе даяния. Но высший целитель избегает обычных мучительных процедур. Самыми мягкими средствами он освобождает от тяжелейших недугов. Сперва указывающий путь предпишет даяние пищи, а затем, когда это освоишь, постепенно придешь к отречению от собственной плоти. Взрастив в себе мудрость, будешь смотреть на тело свое, как на пищу. Разве будет трудно тогда отречься от собственной плоти? Обычно я говорю другим людям. Я не собираюсь говорить, что я бодхичит, что я развил в себе мудрость, что я постиг пустоту. Еще в 67-м году я сказал, что касается мудрости, постигающей пустоты, я очень много времени посвятил этим размышлениям в 50-х, в начале 60-х годов. И тогда, в силу того, что меня так привлекала мудрость, постигающая пустоту, я подумал, как только я достигну нирваны, у меня будет очень длинные каникулы, огромный отдых, потому что меня так привлекала мудрость, постигающая пустоту. Я поняла, что это состояние можно достичь. Но потом я перешел к созерцанию бодхичитты, и я понял. Хотя идеал бодхичитты является таким высоким, для меня это очень трудная задача. Но потом, изучая и размышляя о таких текстах, как Бодхичарья Аватара, изучая драгоценную гирлянду, изучая текст дополнения к срединному пути Чандракирти, и потом медитируя на эту тему, я пришел к убеждению, что если я буду прилагать чуть-чуть больше усилий, возможно, есть надежда на то, что бодхичитта сумеет проявиться во мне. Когда мы думаем о преимуществах бодхичитты, мы понимаем, что бодхичитта останавливает нас от совершения негативных действий, и потому автоматически уйдет то страдание, которое является следствием совершения неблагих деяний. Человек понимает пользу взращивания бодхичитты и прилагает соответствующие усилия, то такого человека можно назвать образованным и ученым. Я в шутку говорю обычно. Эгоцентризм. Не думаю, что само по себе это негативное состояние ума. Потому что если мы посмотрим на бодхисаттвы, пожалуй, являются самыми искусными эгоистами в мире. Потому что они знают, как принести себе пользу. А другие люди, хотя они считают и являют себя эгоистами. Они не способны в конечном итоге принести себе пользу. Они думают, что они заботятся о себе, но в действительности они совершают все те действия, которые приводят их к страданию. Бодхисаттвы же являются такими искусными, такими мудрыми. Они заботятся о себе очень искусным образом. В силу того, что эгоцентризм бодхисаттв является разумным, этот эгоцентризм приносит им все то, что необходимо. Мы же являемся эгоистами, но при этом наш эгоизм приносит нам не пользу, но один только вред. Мы не способны обрести нерушимое счастье, которое приносит себе бодхисаттвы. Живые существа постоянно претерпевают различные страдания и боль, потому что они совершали загрязненные действия под влиянием омрачающих эмоций, которые возникли вследствие эгоцентризма и цепляния за свое «я» как реально существующее. Но если мы развиваем себе бодхичитту, как это указано в Бодхичарья Аватаре, где автор говорит, пока существует пространство, пока существуют живые существа, пусть и я пребываю, устраняя страдания всех живых существ. То таким образом поступая, мы действительно можем устранить свои страдания. В тексте сказано, если отвергнешь пороки, не будет страданий, а если взрастишь себе мудрость, не будет волнений. Практика бодхисаттвы сказано, что практики бодхисаттвы превосходят самые высшие практики шраваков. Практики бодхисаттвы способны подарить нам огромную уверенность в своих силах. Ибо источник душевных мук – ложные измышления, причина телесных страданий – покупные деяния. В силу заслуг тела милосердных пребывают в блаженстве, а в силу мудрости познают счастье их умы. Что же может опечалить их ради других, остающихся в колесе бытия? Хотя бодхисаттвы рождаются в этих обычных физических телах, все же они всегда испытывают огромную радость. Они никогда не позволяют себе впадать в уныние. Благодаря бодхичитте бодхисаттва искореняет давние пороки и обретает океаны заслуг. И потому он идет впереди шравак. Что касается обычных деяний или духовных поисков, не надлежит нам впадать в уныние. Нужно нам всегда с огромным усилием добиваться желаемого. Как говорится в одной поговорке, даже если ты 9 раз потерпишь неудачу, все равно имело смысл пробовать 9 раз. Поэтому усилия имеют огромное значение. Усердие необходимо нам для того, чтобы победить лень и победить уныние. Mm-hmm. Это глава об усердии и энтузиазме. До этого момента она рассказывала о том, каким образом нам устранить препятствия, которые встают на пути к усердной практике. 31 стиха и далее речь идет о накоплении заслуг. Устремление, стойкость, радость и отдых помогают в труде на благо живущих. Породи устремление, созерцая его пользу и преисполнившись страха перед страданиями. Его святейшество интересуется, слышат ли его корейцы, которые сидят прямо перед ним. Существует 4 способа взращивания заслуг. Существует 4 основных силы. Одно из них — устремление. Затем гордость, радость и отдых. Здесь говорится о радости и о гордости. Гордость здесь понимается в высоком смысле, в смысле уверенности в своих силах. Далее здесь упоминается отдых. Если вы устали, вам необходимо отдохнуть. Вам рекомендуется не прилагать усилий. Постоянно, когда вы очень устали. Если у человека есть бодхичитта, значит, у него есть устремление работать на благо всех живых существ. Еще раз. Старательно взращивая усердие, искореняя силы ему противодействующие, с помощью устремления, гордости, радости, решимости и самообладания. Когда вы развиваете в себе бодхичитту, когда вы готовы трудиться во благо всех живых существ, тогда вы берете на себя обязательства. Обязательства, которые, выполнение которого займет у вас очень много времени. Вы должны быть готовы следовать этим путем, даже если вам придется идти бесконечные кальпы для того, чтобы достичь его осуществления. Должен я победить бесчисленные пороки ради себя самого и других, но целый океан кальп пройдет, прежде чем одолеешь хотя бы один из них. А в самом себе я не вижу и капли упорства, дабы искоренить эти пороки. Как только сердце мое не разорвется, ведь я сам стал пристанищем неизмеримых страданий. Должен я взрастить в себе бесчисленные достоинства ради самого себя и других, но целый океан кальп пройдет, прежде чем обретешь хотя бы одно из них. Когда мы устремляемся к достижению полного просветления, конечно, это состояние полного просветления способно подарить нам всевозможные достоинства, благие качества. И все эти аспекты, все эти качества просветления — это то, к чему мы должны устремляться. Мы должны желать достичь их одно за другим. И мы должны сохранять энтузиазм. Мы должны быть готовы следовать по пути постепенно. Вне зависимости от того, сколько времени понадобится на достижение каждого из этих качеств. Если мы решили развивать себе бодхичитту, то тогда мы должны вспомнить о том, что наше рождение принесло большую боль нашей матери. Наша мать вынашивала нас, испытывала боль. Наша мать рождала нас, она испытывала боль. Потом мы росли и постоянно доставляли трудности и страдания своей матери. Если мы не развиваем в себе бодхичитту, если мы не используем должным образом человеческое рождение, тогда получается, что ваша мать напрасно страдала. Тогда зачем вам было рождаться? Только для того, чтобы причинять боль своей матери? Посмотрите на животных, например, на млекопитающих, которые питаются другими животными, например, на тигров. Они кажутся такими свирепыми. Но когда их желудок полон, тогда они просто лежат и отдыхают. Даже если рядом с ними проходят олени, эти тигры будут просто спокойно лежать. Несмотря на то, что олени могли бы пригодиться им в будущем, они не обращают на них внимания. Что касается людей, у нас такой развитый ум, и потому мы способны причинять самые изысканные страдания всем живым существам. Мы родились с вами в сообществе людей, где с самого детства ребенок может слышать о том, насколько полезной является буддийская дхарма. Я же не предлагаю упорства, дабы взрастить и крупицу этих достоинств. Разве мыслимо тратить впустую чудом обретенное рождение? Я не делал подношений бхагаванам, не радовал существ великими праздниками, не трудился на благо учения, не исполнял желания обездоленных, не вселял бесстрашие в испуганных, не дарил покой страждущим. Был я лишь острой иглой, доставляющей муки материнской утробе. Прежде не чувствовал я устремления к дхарме, и потому все эти несчастья приключились со мной теперь. Как мог я отказываться от устремления к дхарме? Ведь сказано мудрым, устремление — это корень всех добродетелей, а его основа — неустанное размышление о плодах деяний. Его святейшество добавляет, что добродетели приносят нам счастье, а не добродетели приносят нам страдания. Поэтому нам нужно постоянно размышлять об изъянах недобродетели и о положительных свойствах добродетели. Как же нам разобраться, какое действие является добродетельным, а какое нет? Обычно это можно видеть по результату. Если результат является добродетельным, благим, значит, его причина такова. Если результат является негативным, значит, и причина должна быть негативной. Здесь мы немножко расходимся с последователями концепции существования Бога-Творца. Мы обычно говорим, что если мы совершаем благое, нас ждет благое в будущем, и наоборот. Что же это означает? Это означает, что если вы накапливаете добродетель, вы если вы накапливаете добродетельное, то вы испытаете счастье в будущем. Это закон природы, естественный закон. Естественным является то, что одно состояние ума является следствием предшествующего состояния ума. У ума есть очень много разных аспектов. Он способен ощущать, способен различать, и это опять же является естественным явлением. Но под воздействием нашего намерения мы можем изменять причины и таким образом изменять следствие. Здесь вступает в силу намерение живого существа. Такая причина, в которой задействовано намерение, называется кармической причиной. Если же мы посмотрим на деревья, то то, что из семени вырастает дерево, здесь не задействован ум. Это общая причинность, это не кармическая причинность. Только в том случае, если вовлечено сознание, ум человеческого существа, тогда мы можем говорить о кармической причинности. Поэтому нам необходимо прийти к убежденности в верности существования кармического закона. Страдания, тягостные переживания, всевозможные страхи и препятствия на пути к исполнению желаний – все это плоды пагубных дел. Чего бы ни пожелал творящий благое, повсюду встречает он почитание и пожинает плоды своих заслуг. Недавно я встретился с одним текстом, в котором было сказано: «Пусть даже вы накопили причины для рождения в мире чистого удовольствия и блаженства. Однако если вы сомневаетесь в существовании вот таких чистых стран, этих различных видов рая, то в силу кармы, хотя у вас есть все причины для рождения там, вы действительно родитесь в лотосе, но этот лотос не раскроется. Вы будете на долгое время заключены в этот цветок лотоса из-за того, что вы постоянно не доверяли или не верили в существование вот таких чистых стран, где люди рождаются из цветков лотоса. Вот это я прочитала недавно в одном тексте. Какого бы счастья ни пожелал творящий дурное, повсюду настигают его стрелы страданий, порождаемые его пагубными делами. За благие деяния ты родишься в просторной, благоуханной и прохладной сердцевине лотоса. Вскормленное сладкими речами победителя, твое прекрасное тело появится из цветка, распустившегося в лучах мудреца, и среди сыновей Сугат ты предстанешь пред ним. А за дурные деяния служители ямы стерут тебя кожу, а плоть твою опустят в жидкую медь, расплавившуюся от немыслимого жара. Пронзенная огненными мечами, кинжалами, твое тело разлетится на сотни кусков и рухнет на твердь железную, неистово пылающую. Потому устремись к благому, созерцая его с благоговением, а затем взрасти истинную гордость, как предписано в Ваджатхваджа-сутре. Ваджатхваджа-сутра — это часть сутры, которая называется Пелпочи. А в тибетской версии она составляет 6 томов. Устную передачу я получила от ламы из Кинора, Тензин Темпо. Я также получил передачу на этот текст, и на текст «Суть красноречия» от него же. Если вы не уверены вследствие того или иного деяния, которое вы собираетесь предпринять, то лучше его не совершать, потому что очень многое случается в этом мире. Потому что вы чересчур уверены в правильности того или иного действия, но под влиянием такой уверенности вы начинаете огромные проекты, но потом эти проекты не приводят вас к успеху. Однако, как говорится в тексте, прежде всего поразмысли о предстоящем и реши, приступать к исполнению или нет. Уж лучше вовсе не начинать, чем начав бросить. А иначе привычка так поступать сохранится в следующей жизни. Страдания и пороки будут приумножаться, а другие деяния не совершатся или принесут ничтожные плоды. Что касается следования по духовному пути, вам необходима уверенность в своих силах, вам нужна истинная гордость. Вы должны идти по пути, следуя вот такой гордости. Истинную гордость употреби на свершение благих деяний, борьбу с вторичными клешами и развитие способностей. Это я совершу в одиночку. Такова гордость в отношении деяний. Я обрел это драгоценное человеческое рождение сегодня, встретился с учением об Бодхичитте, с драгоценным учением. И я также сумел встретиться с учением о мудрости, постигающей пустоту. Сейчас я должен быть уверен в своих силах. Я должен быть очень мужественным человеком. Я должен развить в себе подлинную внутреннюю силу. Я не должен допускать, чтобы эта жизнь прошла для меня впустую. Многие другие люди преследуя обыденные мирские цели, выполняют какие-то действия на протяжении многих поколений. Но, конечно, гораздо больше гордости и уверенности в своих силах необходимо, если мы решили идти по духовному пути. Наша гордость и уверенность в своих силах должна быть основана на логическому размышлению. Вот такая гордость и уверенность в своих силах, которая основана на знании реальности, которая имеет под собой прочную основу, такая гордость называется подлинным видом гордости, уверенностью в своих силах. Потому что если вы будете развивать в себе пустую гордость, тогда она вас не продвинет. Она на самом деле станет негативным видом гордости. Люди этого мира, омраченные клешами, не способны принести себе пользу. Так пусть это будет моей задачей, ибо в отличие от них я не бессилен. Как могу я сидеть сложа руки, предоставить другим исполнение грязной работы? Из-за гордыни я так поступаю. Лучше было бы мне ее уничтожить. Перед мертвой змеей даже ворона ощущает себя горудой. Если дух слаб, даже мелкие неприятности могут меня сломить. На этом утренняя сессия завершена.